Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим с вами на очень сложную и интересную тему. Сегодня мы будем говорить о романе Толстого «Воскресение», о попытке описать нерелигиозное покаяние главного героя Нехлюдова. Если воспринимать творчество Толстого впрямую, оно опасно. Но если подходить к нему с рассуждением, то мы имеем с вами бесценный памятник утраты целым поколением религиозного смысла бытия. Как памятник этого процесса, творчество Толстого поистине бесценно. В молодости Лев Николаевич Толстой записал в дневнике, я цитирую: «Нынче я причащался. Вчера разговор о божественном и вере навел меня на великую и громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить всю жизнь. Мысль эта – основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле». Конец цитаты. А вот дневниковая запись Толстого за 3 года до смерти. Я цитирую: «Прежде я не решался поправлять Христа, Конфуция и Будду. А теперь думаю, я обязан их поправлять, потому что они жили 3-5 тысяч лет тому назад». Конец цитаты. Тоска по раю, но раю исключительно земному, практическому, душевному, а не духовному, это основное содержание едва ли не всех произведений Льва Николаевича Толстого. Этим Толстой прежде всего отличается от своего антипода в литературе Федора Михайловича Достоевского. Толстой ищет в человеке следы натуральной гармонии. Он читает вслед за своим кумиром, знаменитым философом Руссо, что человек рождается тем, что называется табула раса, чистой доской, на которой воспитание, общество, среда, социум пишут свои письмена. То есть человек рождается чистым, а условия, среда его портят. Так считал Толстой. Достоевский же пытался через помутненность первородным грехом образа человека увидеть образ Божий. Толстой – писатель плоскости, Достоевский – писатель онтологических глубин человека. Во времена жизни Льва Николаевича Толстого существовал такой анекдот. Федор Иванович Шаляпин подходит к Льву Николаевичу и говорит. Дело происходит на Пасху. «Христос воскресе, Лев Николаевич!» Толстой нахмурился и говорит: «Он не воскрес, Федор Иванович, он не воскрес». Вот в этом анекдоте мы можем видеть пафос творчества Толстого. Он хочет лишить учения Христа мистического компонента. Он хочет свести все только к тому, что можно постичь рассудком. Но рассудок в вопросах веры бессилен. Писатель является голосом своего народа, если этот писатель просто талант. И писатель является голосом человечества, если это гений. Таких гениев, наверное, за всю историю человечества было не больше 10. Лев Николаевич Толстой является голосом человечества, утратившего веру в начале 20 века. Отец Георгий Флоровский писал, я цитирую: «У Толстого было несомненное искание духовной жизни, но отравленное сразу же и искаженное его безудержной рассудочностью». Конец цитаты. Лев Николаевич Толстой причастие объяснял себе изначально по-протестантски. Я цитирую: «Самое причастие я объяснял себе как действие, совершаемое в воспоминании Христа и означающее очищение от греха и полное восприятие учения Христа». Конец цитаты. Церковное православное таинство Лев Николаевич Толстой, к сожалению, отвергал. Иногда мне кажется, что в этом был какой-то очень тонкий, загадочный промысел Бога, потому что если бы Лев Николаевич Толстой пришел к православию, он бы создал столь великие произведения литературы, открыл бы столь глубокую духовную глубину человека, что, может быть, во всей истории человечества никто не смог бы превзойти его в писательском мастерстве. Но вот как Толстой воспринимал православное таинство причастия. Я цитирую. «Но когда я подошел к царским дверям, и священник заставил меня повторить то, что я верю, что то, что я буду глотать, есть истинное тело и кровь, меня резануло по сердцу. Это мало что фальшивая нота, это жестокое требование кого-то такого, который, очевидно, никогда не знал, что такое вера». Конец цитаты. Здесь Лев Николаевич Толстой противоречит самому Евангелию, ведь этот кто-то – сам Христос, который установил таинство причастия. Ну, давайте поговорим о романе «Воскресение». Позволю себе напомнить вам сюжет романа. Роман «Воскресение» – это роман о Нехлюдове, главном герое. Дело все в том, что как добропорядочного человека Нехлюдова просят войти в состав суда присяжных заседателей. Это 12 человек, взятых из разных сословий, которые наблюдают за судебным процессом и мнение которых очень сильно влияет на решение суда. И вот Нехлюдов находится в составе такого суда, то есть представляет собой респектабельного человека, которому общество как бы доверяет право судить других людей. И вот, находясь в составе суда присяжных заседателей, он вдруг с ужасом обнаруживает, что та девушка легкого поведения, которую судят, это та самая Катюша Маслова, которую он когда-то в молодости соблазнил. То есть он, Нехлюдов, подтолкнул ее на гибельный путь. И все, что случилось с ней, это его прямая вина. После этого Нехлюдов решает эту вину искупить. Лев Николаевич Толстой, безусловно, до этого момента мыслит по-православному. Но Нехлюдов не идет в церковь, поскольку Толстой не признает церковь. Он не кается, поскольку Толстому смешно покаяние. Он не исповедуется и не подходит к причастию. Он решает искупить этот грех своими силами. Вот это желание войти в Царство Небесное своими силами, понять Евангелие своими силами, установить связь с Богом своими силами – самая, наверное, характерная черта творчества и личности Льва Николаевича Толстого. После этого Толстой показывает нам целый ряд перипетий. Я их перечислять не буду, просто чтобы сэкономить время. Я хочу сказать лишь о том, что роман заканчивается безнадежным, горьким тупиком. Да, Нехлюдов оставляет свою службу, да, он вместе по этапу, ну, на этап его не пускают, рядом с этапом, движется в тюрьму с осужденной Катюшей Масловой, да, он селится в том же городе, где она находится в остроге, да, он приходит к ней, да, он пытается ее спасти своей любовью, она говорит ему, что его не любит и никогда не полюбит. И в результате, понимая, что ничем нельзя исправить зла, которое он привнес в мир, Нехлюдов покидает город в недоумении, и на этом заканчивается этот очень интересный роман. Вот эта проблема, которую ставит Толстой, действительно, пожалуй, не имеет решения вне религиозного аспекта. Исправить зло, которое вошло в мир из-за греха, совершенного человеком, практически невозможно. Но есть один путь. И этот путь, безусловно, лежит в церкви, в вере. Потому что грех, зло может обернуться добром в руках Бога, если оба извлекут глубокий духовный урок из того, что с ними произошло. Тогда зло превращается в добро и не только исчезает, но и сглаживается из мира. В этом величие и парадокс христианства. Но Толстой, как я уже говорил, этого не понимал или не хотел понять. Трудно во всей нашей литературе отыскать что-либо равное роману «Воскресение» по силе обличительной сатиры, авторской язвительности в изображении человеческого порока уступает даже сатира Салтыкова-Щедрина. Писатель пытается просто и бесхитростно называть вещи своими именами. Толстой противопоставляет фальшивой цивилизации натуральное, народное, природное начало. Поэтому в его романах и в романе «Воскресение» так много апелляций к народу, носителю, на его взгляд, высшей правды. Толстой постоянно в своем творчестве противопоставляет натуральную, народную, крестьянскую, земную жизнь, естественную и органичную, фальшивой, лицемерной, столичной, изломанной псевдожизни. Но та сатира, которая удавалась Толстому в описании государственного устройства, совершенно не подошла к описанию церкви и богослужения. Он подходит к Евхаристии так, словно ничего не знает о ней. Это дает, конечно, особый эффект при описании, и этот эффект можно сравнить с тем, как глухой человек чувствовал бы себя на симфоническом концерте. Давайте представим на минутку, как глухой человек воспринимает симфонический концерт. Музыки он не слышит, перед ним находится какой-то нелепый человек, стоящий спиной, он почему-то все время размахивает руками. Музыканты в полной тишине играют на своих инструментах, тоже в достаточно нелепых позах. Все это длится очень долго, утомляет и не несет никакого смысла. Эта сатира церкви, богослужения, оборачивается кощунственным глумлением. Таково описание богослужения в тюремной церкви, данное в романе «Воскресение». Русская литература к 1899 году, к моменту создания романа «Воскресение», уже знала одно классическое произведение, посвященное той же самой теме. Это был роман «Преступление и наказание» Достоевского. Достоевский тоже берет человека, переступившего заповедь, но если у Толстого Нехлюдов впадает в блудную страсть, то Раскольников у Достоевского нарушает заповедь «Не убей». Оба они строят логику развития персонажа, опираясь, безусловно, на учение святых отцов о помыслах. Первая стадия – это прилог, когда и Раскольникову, и Нехлюдову приходит мысль совершить греховный поступок. Потом происходит сочетание, сосложение. Сначала вольное усложнение картинами, которые привносят грех в душу человека. Потом невольное усложнение. И у Раскольникова, и у Нехлюдова есть момент, когда они пытаются прогнать наваждение, когда они пытаются передумать, не совершать свой поступок. Но в этот момент наступает четвертая стадия помысла – пленение. Нехлюдов и Раскольников уже становятся заложниками страсти, которая скорее уже руководит ими, чем они руководят своей страстью. И, наконец, происходит пятая ступень – это падение, страсть. Раскольников и Нехлюдов совершают то, что задумали. Однако при похожем развитии этих романов логика развития характера персонажей очень различна. Раскольников воскресает обретением веры в чудо. Если вы помните эпилог романа «Преступление и наказание», то Раскольников читает Евангелие вместе с Соней Мармеладовой и в строках Евангелия находит выход для своей окамененной души. Нехлюдов же воскресает совсем по-другому. Он воскресает посредством восприятия нравственного учения Христа. То есть опять Нехлюдов, так же как и Толстой, берет лишь одну плоскость, лишь одну поверхность Христового учения, одну лишь нравственность и мораль, не задевая онтологические глубины этого учения. Именно поэтому финал романа «Воскресение», конечно, носит несколько фальшивый и натянутый характер, потому что здесь скорее проглядывает схема, придуманная Толстым, чем действительно живые, сочные художественные образы. Итак, что же мы имеем? Был гениальный, неподражаемый, великий писатель Лев Николаевич Толстой. Он был наделен обостренным чувством правды. Душа его, безусловно, тянулась к свету. Таковых ищет враг рода человеческого, чтобы погубить. Тяга к правде, искренняя потребность всеобщего блага оказались у Толстого неразрывно связаны с гордынею рассудка, с поиском моральных, нравственных наслаждений, производимых собственной добродетелью. Последний парадокс его жизни. Толстой, который был в явном конфликте с церковью, бежал из Ясной Поляны в Оптину пустынь. Доехав туда, он так и не решился войти и умер на станции железнодорожной между домом и монастырем. И хотя его душа стремилась в последний момент, может быть, к покаянию, будем на это надеяться, Однако, когда старец Варсонофий добрался до Остапова, держа в руке телеграмму, которую послал Лев Николаевич с просьбой прислать ему одного из старцев, за старца Варсонофия к Льву Николаевичу Толстому не пустили. Не пустили толстовцы, вызванные на свет заблуждениями Льва Николаевича Толстого, его могучим талантом, и один из них носил очень показательную фамилию Чертков, то есть с самой своей фамилией заключал слово «черт». Старец Варсонофий по этому поводу сказал, я цитирую, «Железное кольцо сковало покойного Толстого. Хотя и лев был, но не разорвать кольца, не выйти из него не мог». Конец цитаты. Я думаю, что трудно не ужаснуться трагедией смерти этого великого человека. Ну, давайте подведем итоги. Итак, роман «Воскресение» Льва Николаевича Толстого может являться для нас примером того, что безрелигиозное покаяние, попытка своими силами исправить зло, привнесенное в мир грехом, невозможно. Ну а на этом наша передача закончена. Всего хорошего, до новых встреч!